зрители. Зрители, с вами программа «Крупным планом». В студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
И я, ведущая программы, Елена Фридман. Тема нашей сегодняшней программы – «Общий закон». Господин Лайтман, согласно каббале, мирозданием правит закон, который каббалисты определяют как мысль, добрый, творящий добро.
Да.
Ну вот, несколько странно это слышать в реалиях нашей современной жизни. Вот несколько лишь сообщений за последние дни. Повзрослевшие ученики разыскали в сети экс-директора, который 11 лет растлевал детей в петербургской школе. Псевдодепутат расстрелял экс-милиционера из-за ссоры в московской пробке. На Урале вынесен пожизненный приговор педофилу, убившему двух девочек. И этот перечень можно продолжать без конца.
Да.
Так и напрашивается вопрос, где же это добро?
А добро, оно вообще не в нас, мы противоположны добру. Каббала говорит нам о том, что мир вокруг нас – огромное мироздание, которое мы даже не ощущаем. Это нечто огромное, объемное, практически бесконечное. Это не наша Вселенная. Это намного более глубокое, намного более составляющее, намного более наполненное, переполненное всевозможными связями, силами. Объем такой огромный, в котором мы находимся. Мы из него всего лишь ощущаем, улавливаем то, что мы называем нашим миром, нашей Вселенной, нашей Землей, нашей жизнью и так далее. Вплоть до нас самих, маленьких таких. А на самом деле это все намного более общее. И вот эта вот вся система сил, связей, управления, свойств, она вся скрыта от нас. Она вся построена на абсолютной отдаче и абсолютной любви. На абсолютном совмещении, участии всех частей друг с другом. Как наше тело построено вот на таком взаимном участии всех его частей. Интегральном участии их в общей жизни тела. И поэтому каждая частичка отдает все для существования тела. И благодаря этому тело существует, и та же часть или орган существует в нем. Без этой интегральной взаимной зависимости, положительной такой, влияющей друг на друга, поддерживающей общую жизнь организма. У всех только одна задача – поддержать общую систему организма, всю жизнь его. Без этого организм не мог бы существовать. Если что-то выходит из строя, думает не об общей системе организма, не в состоянии, это называется болезнь. А если вообще разрушается эта взаимосвязь добрая в организме, то это приводит к смерти. Так вот, не на животном уровне, как в нашем организме, а на уровне мысли, на уровне сознания. Таким образом устроено все мироздание.
То есть вы хотите сказать...
А мы существуем в нем противоположными ей, этой мысли, этому свойству огромному, этому закону любви.
Я хочу уточнить здесь несколько моментов.
Да.
Первое, то, что я поняла, что мы очень ограничены в своем познании, первое. Мы существуем в каком-то...
Пока что ограничены.
Да. Я говорю об обычном человеке, об обычном обывателе, что наше познание очень ограничено.
Да.
А на самом деле оно должно быть намного больше. То есть его границы, они намного больше, чем мы себе представляем.
Конечно.
Так?
Мы способны изменить себя из нашего маленького состояния, эгоистического, когда мы пытаемся все получить в себе, все получить в себе, и в таком случае мы очень ограничены. Мы ощущаем тогда только вот этот вот мирок наш маленький, только вот эту вселенную, только этот наш маленький мир. Вселенная, она бесконечная, она кажется нам. И потом бесконечна она в своем неживом материале.
Что значит неживой?
Ну, неживая вселенная, это она состоит из материи неживой.
Да.
Растительное, животное и человеческой части Вселенной, они существуют только на нашей маленькой планете. Представляете, насколько вообще все это ограничено? Все это вот так по пирамиде, огромная Вселенная неживая, затем на Земле растительная, еще меньшая составляющая часть ее животное, еще меньше это человек. Так вот, это все является очень маленьким восприятием общего мироздания. Причем воспринимаем мы эту маленькую часть в своих эгоистических свойствах. То есть противоположными этому закону огромному любви и отдачи, который существует в мире. И поэтому получается, что воспринимаемый нами мир, он воспринимается нами отрицательным. он воспринимается ущербным, временным, идущим все время к смерти в итоге, требующим от нас огромных усилий для того, чтобы хотя бы хоть что-то получить, чем-то наполниться, как-то просуществовать. А на самом деле этот мир, он, вся природа, все мироздание существует по другому закону, по закону отдачи и любви. И там существует наоборот, абсолютная энергия, информация, обмен силами, свойствами, когда ты действуешь, и тебе не требуется для твоих действий никакой энергии. Тебе не требуется никаких затрат, ты не действуешь против силы, против трения какого-то внутреннего, против всяких своих свойств. Тебе не надо преодолевать что-то, наоборот. Ты выходишь в такое состояние отдачи и любви, когда, наоборот, все происходит в тебе, само течет. Вот это мы даже не представляем такое свойство, такое состояние. Это и является этим единым общим законом, который существует в мироздании, кроме нас.
Да, вот человек понимает добро каким образом? Чтобы было хорошо мне.
Да.
А каким образом понимает добро этот закон?
Когда хорошо всему мирозданию, только тогда может быть хорошо мне. Потому что все мироздание, оно является одним единым организмом. Даже космологи, даже люди, которые занимаются вот окружающей нас глобальной природой, даже в рамках или Земли, Вернадский именно таким образом пришел к своей теории, да, ноосферы, или там другие философы, или физики, допустим, которые занимаются Вселенной, mm-hmm. они ощущают, Эйнштейн тоже писал об этом, что они ощущают это, что вся Вселенная – это мысль. Это огромная, бесконечная мысль, замкнутая, многослойная, составная, в которой все части интегрально взаимосвязаны и поддерживают друг друга. То есть это организм, это огромнейший организм, включающий в себя абсолютно все. Это совершенный организм, а мы в этом организме представляем собой раковую опухоль, потому что думаем о себе. Это и есть свойство рака, угу. когда тело начинает, часть тела начинает думать о себе и поглощать. Вот тогда-то и происходит
Хорошо.
Эта болезнь.
Вот я читала одно из ваших интервью, в нем вы сказали, что каббалист, он воспринимает мир следующим образом. Он находится в своих 5 органах чувств,
да.
и через эти 5 органов чувств он понимает, видит, читая средства массовой информации, страдания людей. Вместе с тем он развивает в себе дополнительный орган чувств, и он отождествляет себя с ним. И таким образом чувствуют действительное отношение этого общего закона к людям. А для чего вот каббалисту, почему вот такое дано свойство каббалисту ощущать два мира? Зачем это нужно?
Он развивает это в себе, это возможность дана всем, любому человеку. Мужчине, женщине, независимо от национальности, от расы, от происхождения, независимо ни от чего. Это возможность есть у всех, просто надо в себе это развить. Люди, которые подталкиваются к этому развитию, они развивают в себе это свойство отдачи и любви, и начинают в мере развития этого свойства в себе, по закону подобия, ощущать это свойство вне себя. И таким образом раскрывают этот высший мир, это внешнее мироздание. И ощущают себя существующими в нем.
А зачем ему тогда эти 5 органов чувств? Для чего ему?
Своих? Да. Наших? Они остаются существовать до полного выхода в это общее мироздание. До тех пор, пока человек разовьет в себе полностью, когда полностью исправит в себе все свои эгоистические свойства на свойства отдачи. И тогда они, эти эгоистические 5 наших органов чувств, пропадают. Просто они как бы исчезают. Они переходят в свойства отдачи, окончательно переходят в свойства отдачи.
Ну хорошо, вот на вашем блоке написано было, что каббалист, он своими мыслями, желаниями способен менять, способен вносить исправления, положительное воздействие.
Вот в это мир. Общее мироздание, в этот общий закон,
да.
его влияние на нас.
Вот. А мы, люди, которые находимся не в постижении, не каббалиста, в своих 5 органах чувств, всеми нашими благими деяниями, благотворительностью и прочее, мы только это разрушаем. И вот для человека это достаточно странно слышать, что как бы действуя из побуждений добра, что-то там вот у другого
благими намерениями,
да, выстроена дорога в ад. Хотя каждый из нас, я думаю, задавался себе этим вопросом.
В принципе, мы разве этого не видим? что все эти благие намерения, суждены нам благие порывы, но они не приводят ни к чему хорошему.
Почему?
А мы не видим разве этого?
Я думаю, что видим. Почему? Потому что очень много людей задают себе этот вопрос. Что я такого сделал? Вот я сделал ему добро, и именно от этого человека, которому я сделал добро, вдруг ко мне возвращается абсолютно инертная реакция.
Это тоже проблема. Но, в принципе, любое наше действие, если оно совершается нами неисправленными, как бы оно ни виделось нам красивым, благородным, с пониманием, с любовью, с отдачей другим, оно все равно эгоистично. Оно все равно подразумевает внутри себя нашу какую-то выгоду. И поэтому, несмотря на то, что оно, в принципе, выглядит снаружи очень положительным, люди ходят по больницам, помогают больным, они убирают, помогают там пенсионерам, они там жертвуют большие какие-то деньги, там участвуют в разных мероприятиях, борются за чистоту, за экологию, много за чего. Люди, в конце концов, отдают свою жизнь там, за родину и за все прочее. Это все вроде бы очень положительные какие-то такие поступки человека, но они не приводят все равно к улучшению мира. Наш мир портится быстрее, чем мы его пытаемся таким образом исправить и улучшить. Или все-таки эти сами действия, они не приводят к добру. Вот очень интересно. Мы помогаем, допустим, Африке. И этим, согласно статистике, мы в итоге множим там голод. Множим там безработицу. Множим там людей, которые не думают уже ни о чем, кроме как сидеть, ничего не делать и жить на пособии. И не только в Африке, это сейчас распространяется везде, по всему миру и в развитых странах. Люди сидят на пособии, для чего мне что-то делать, я получу какой-то свой минимум, у меня есть телевизор, и все. Я знаю таких очень много людей, которые говорят, а мне не надо больше там 50 или 100 шекелей в день. Я беру немножко овощей, хлеб, воду и иду на море. И я целый день на море, мне достаточно немножко покушать в море, позагорать, поспать, снова в море, снова съем какой-то сэндвич там из этого и снова так. И вот так вот всю жизнь. То есть, конечно, есть люди, которые в состоянии так поступать, то есть, ну, чисто по-животному. Так, в принципе, действия, которые свойственны не совсем человеческому облику. Потому что человек желает развиваться, постигать, узнавать. Ну, это хорошо отдых, это хорошо месяц. Ну, может быть, два мы можем выдержать, я не знаю. Я думаю, что нет. Ну, допустим. Но больше, мне кажется, есть люди, которые способны так. А если люди просто прожигают свою жизнь? Ну, просто только... То есть вместо моря у них постоянно каждый день какие-то там вечеринки или что. Вот. Ну, то есть, что я хочу сказать, человек, он, во-первых, удовлетворяется маленьким, не хочет малым и не желает развиваться. Во-вторых, он вот эти пособия, вот эти вот добрые как бы деяния наши, они на самом деле портят нас, потому что мы эгоисты. Развивая вот такие вот системы общественной помощи, мы на самом деле убиваем в людях желание исправляться, желание действовать.
Вот, я хотела бы здесь немножко более, чтобы вы уточнили и разъяснили нам, потому что, вот опять же, с вашего блока, я то, что было написано, что если человек не исправляет что-то сам, и мы делаем это за него, мы как бы обкрадываем его. Да. То есть помогая ему и так далее, как нам это кажется.
Ну,
почему?
Хорошо изучили мой блог.
Потому что мы идем против закона, против этого закона.
Да, каждый обязан исправить себя, каждый должен достичь выхода в бесконечное, в высшее мироздание, достичь свойства вечности, совершенства. Каждый. Каждый, абсолютно каждый. И поэтому, если человек страдает, мы должны ему помочь. Мы не должны его бросать, чтобы не поняли меня так.
Да, как это именно так,
да,
и
как это в Содоме и Гоморе. Нет, нет, ни в коем случае. Мы должны помогать людям. Там было запрещено, там была другая философия. Там была философия «не помогай». Раз так не сходит на человека, значит, ему так Бог послал.
Да, это очень многих религий.
Да, так вот, нет, мы должны помогать людям. Но мы одновременно, помогая им в необходимом в необходимом, должны помочь им начать самим восстанавливаться.
Что значит самим восстанавливаться?
То есть не просто чтобы сидели без работы и ждали, пока им... Обучи их, дай им работу. Сделай так, чтобы они... Ну, наука Каббала говорит хотя бы о том, сделай так, чтобы они сидели и занимались. Они, у тебя нет работы для всех. Вот наш мир сегодня скатывается к состоянию, когда все лишнее постепенно из мира уйдет. Вот, ну не надо будет...
Ненужные профессии,
ненужные профессии, ненужные, ты меня извини, конечно, глядя на тебя, украшения всевозможные. Там, постепенно из мира это будет уходить. Человек будет терять. И мы сейчас уже видим, молодежь как-то не стремится к этому, ко всему. Наоборот, какая-то тряпка есть, и все, и не хочу больше ничего. Все эти условности, все эти галстуки, все эти... все это, все излишество, кроме необходимого для нормального человеческого существования, нормального человеческого, ни в коем случае не ниже уровня. То есть у каждого то, что надо, согласно сегодняшнему уровню развития, должно быть, но не выше этого, а это не надо. Так вот, человечество к этому придет. И когда оно к этому придет постепенно, то огромное количество людей останутся без работы. Потому что люди живут сегодня, 90% населения, они живут от того, что они перепродают и делают ненужные вещи, и рекламируют эти ненужные вещи. То есть человечество занято тем, что вот так вот переделывает чего-то и все время потребляет ненужные вещи и выбрасывает их снова, потребляет, снова выбрасывает. И весь этот порочный круг, он закончится. Останется огромное количество безработных. Что с ними делать? Наука Каббала говорит, ничего не делать. Очень хорошо. Пускай они сидят и занимаются.
Как очень хорошо? Хорошо.
Очень хорошо, мы будем им платить. Мы будем им платить. Есть деньги. 10% человечества, которое пожелает работать, оно будет работать. Или 10% от нашего времени всего человечества будет тратиться на работу. А остальное время человек будет тратить на то, чтобы внутренне развиваться. И постепенно входить в этот высший мир, в это высшее мироздание, в это состояние. К этому мы должны прийти. Природа, закон природы подталкивает нас к этому. И тогда все будут обеспечены и этим вечным ощущением мира своей жизни, и материальным.
Вот я хочу, чтобы вы нам разъяснили еще здесь, что написано, что закон этот специально портит человеку жизнь, чтобы принудить его к исправлению отношения к окружающим.
Конечно, конечно. Этот вечный, мудрый закон, полный отдачи и любви, он воздействует на нас таким образом, что делает нашу жизнь эгоистическую, обратную ему, этому закону, невыносимой. Чтобы встряхнуть нас хорошенько, чтобы мы увидели, что у нас, нам некуда деваться, что же нам делать, нам необходимо выжить. Нам необходимо как-то существовать, нам необходимо себя кормить, нам необходимо жить, дышать в этом мире мы скоро не сможем. Что же нам делать? И вот тут получается, что мы должны поневоле будем себя исправлять.
Ну вот, тогда, например, мне непонятно немножко. То есть к исправлению, к чему он должен привести этот закон? Исправлению отношения к окружающим.
Да.
Так? И вместе с этим мы говорим, что вот благотворительностью заниматься это плохо. Вот сейчас человек спросит, а что тогда мне менять? Я отношусь к окружающим очень хорошо, я им во всем помогаю.
Ничего не надо менять, надо просто понять свою природу. Мы должны изучить себя и тот мир, в котором мы существуем. Не наш мир, а высший. На самом деле все мироздание, в котором мы находимся. Мы должны понять его. Мы должны подняться до уровня Творца, то есть до уровня этого единого закона. Мы должны ощутить его. Мы должны изменить себя под стать ему. И тогда мы станем действительно существами высшего мира.
Хорошо, под стать ему. Что значит под стать ему?
Каббала объясняет, как это сделать.
Да. Нет, как это сделать, может быть, вы остановитесь немножко попозже. Так. А сейчас просто я хочу, чтобы вот вы рассказали нашим телезрителям, сам термин, слово «добро», которое вкладывает Каббала в этот закон, говоря «добро».
Это вообще не добро, между нами говоря, это просто слова. В нашем мире просто так принято, что мы называем это добром. Мы в этом мироздании представляем собой, как я уже сказал, одну единую систему. Все эти части этой системы, мы являемся этими частями. То есть частичками одной единой конструкции, которая называется душа. Неважно, как ее назвать. Душа или Адам, вот эта общая конструкция называется. или кли, так называется, сосуд.
Угу.
Вот. Неважно, как это назвать. И мы должны соединиться поэтому вместе в одну и ту единую конструкцию. То есть существует эта конструкция, но мы в ней не занимаем свои места. Мы в ней, в этой конструкции существующие, не находимся в своем выполнении своего предназначения. То есть я вместо того, чтобы быть нормальной частичкой вот этого вот общего организма и вкладывать себя в поддержание общей его работы, я думаю только о себе.
Mm-hmm.
То есть пытаюсь, именно как раковая опухоль, вобрать все в себя, сожрать остальных. И также все-все мы. То есть получается, что система мировая, это огромное мироздание, оно существует по своему закону идеальной отдачи и любви, идеального взаимодействия. Не называйте это отдачей, не называйте это любовью, просто идеальное взаимодействие этой замкнутой системы. А мы в этой замкнутой системе в идеальной, являясь ее частями, ее органами, которые должны идеально подходить друг к другу, которые должны согласоваться между собой, должны скооперироваться, быть абсолютно интегральными, да? Мы этого не выполняем, и поэтому наша жизнь выглядит такой несчастной. Сегодня мы начинаем ощущать, что мы действительно находимся в интегральном мире, в глобальном мире, переживаем глобальный кризис. То есть мы начинаем ощущать, что находимся в этой системе, в мировой, и она глобальна, она интегральна, она вся взаимосвязана между собой. А мы в ней противоположны ей, противоположны этому закону. Мы должны себя под этот закон изменить.
То есть все эти удары, все, что человечество сейчас переносит, все то, что творится, сегодня рушатся всякие связи, мать может продать собственного ребенка и так далее, еще есть такие вещи, которые просто
невероятно,
что творится, им, как он может до такого человека дойти.
Да.
Вы хотите сказать, что это раскрывается специально?
Раскрывается наша противоположность вот этой идеальной системе, на самом деле, в которой мы находимся, но которой ей абсолютно не соответствуем. И раскрывается одновременно наука Каббала, методика, каким образом мы можем привести себя в соответствие этой системе.
То есть наука
и тогда
Каббала?
Мы будем в абсолютном комфорте.
То есть наука Каббала, то, что сейчас она раскрывается и доступна всем, это также не случайный процесс?
Нет, именно сейчас она поэтому раскрывается. Каббалисты именно до этого момента ее скрывали, а сейчас раскрывают. Потому что только сейчас есть в ней необходимость и с помощью ее реализации исправить людей так, чтобы они подходили под этот закон. Это закон природы. Ты его не соблюдаешь, тебе плохо. Соблюдай его, тебе будет хорошо. Как все остальные законы природы. Мы учимся, в принципе, изучаем в наших науках, что? Мы изучаем, как соблюдать законы природы.
Угу.
И при этом получать из них максимум для себя полезного. Да.
Как использовать их, опять-таки, для того, чтобы нам было хорошо.
Да, и это то же самое. Поэтому Каббала называется наука получения. Наука Хухмата Каббала в переводе. Наука получать. То есть правильно получать вот эту всю высшую энергию, материю, сознание, вечность, наслаждение, постижение, все.
То есть, насколько я понимаю, вот как говорят другие религии, что, в принципе, человек пришел на эту землю, чтобы страдать.
Ну, это вообще неверно.
Каббала говорит абсолютно противоположно.
Конечно, но религии, они возникли, да. Религии, они возникли из скрытия Каббалы.
Что значит скрытие?
Когда народ Израиля жил по каббалистическим законам,
угу,
со времени Авраама и до разрушения второго храма, практически так было, то все жили по каббалистическим законам в народе. То есть маленькая группа из всего человечества.
А почему только в маленькой группе, если вы говорите, система интегральная?
А для того, чтобы освоить эту методику уподобление высшему закону в маленькой группе, а потом, чтобы эта маленькая группа передала эту методику, продемонстрировав на себе и передав ее, смогла передать это уже всему человечеству. И в этом заключается миссия народа Израиля. Это, в принципе, не народ, это маленькая группа из всего человечества, которая вышла из Вавилона для того, чтобы на себе освоить всю эту методику, а потом передать ее другим. Так вот, до тех пор, пока эта группа существовала в духовных состояниях, то есть во взаимной отдаче и любви между собой, она существовала в постижении высшего мира, в постижении высшей силы этого единого закона, Творца так называемого. А затем, когда она упала с этого уровня, то есть эгоизм овладел людьми, народом Израиля, 2000 лет назад, то вместо науки Каббала возникла религия, иудаизм, и из нее возникли уже христианство, а затем ислам. Но то есть религии возникли из скрытия высшего мира, а не из его постижения раскрытия. Поэтому все три религии, они являются следствием скрытия. И они существуют только тот период, пока человечество находится вот в таком состоянии скрытия. То есть до тех пор, пока не проявляется в человечестве этот закон глобализации, интеграции всех людей вместе. Сейчас, когда он начинает проявляться, все религии постепенно сейчас должны будут уйти с мировой сцены, и вместо них снова поднимется Каббала, как методика по-настоящему исправления человека, а не его какого-то там, ну, как сказать, какой-то моральной поддержки.
Моральной поддержки.
Которая необходима ему была в этот период 2000 лет скрытия настоящего мироздания.
Ну, я чувствую, что это тема для нашей отдельной программы, может быть.
Да,
конечно. А сейчас время нашей сегодняшней программы подошло к концу. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.